Поэтому это абсолютно разные вещи. Начинаем. Да. Добрый вечер. Хорошего начала недели. И мы обсуждаем на нашем Бет-Мидраше последние две главы книги Шмот «Вэгхэль Пикудей». И то, первая тема, которую я хочу предложить, это «Свет для народов». Книги Шмот и войны с Ираном. Мы настолько как бы привыкли анализировать именно саму главу недельную, что практически мало, почти не обсуждается смысл вообще всей книги. Что тут интересного? В том, что, интересно то, что у нас Тора называется Хумаш, Пятикнижие. То есть это означает, что она изначально состояла из пяти свитков, которые потом вот сшили вместе, получился один длинный текст. Но эти пять свитков – это пять самостоятельных книг. И каждая из этих книг, она обладает своей уникальностью, и она несет какую-то завершенную идею отдельно. И вот это как раз я и хочу рассмотреть с вами. Значит, просто пробежимся по пятикнижию. Значит, содержание, потом последняя глава, как подведение итога, концовка, и, соответственно, чему нас эта книга учит. Значит, книга Берешит, ну, содержание, от сотворения мира, потом история человечества, потоп, Вавилонская башня, потом подробно история праотцев, заканчивается тем, что, значит, семья Якова спускается в Египет. Да? Какая последняя глава? Последняя глава Ваехи. Это предсмертное благословение Якова. Коленом. Унеси его, пожалуйста. Значит, благословение, я извиняюсь, благословение Якова главам колен. И вот это вот благословение, оно подводит итог всей книги. Потому что как бы, Яков перед смертью говорится, что хотел раскрыть будущее. Вот. Будущее, которое светлое будущее. Вот. И когда собрались к нему все сыновья, вот эта картинка ушла. Он не может им ничего сказать, и тогда они хором перед ним произносят «Шма Исраэль». И тогда он успокаивается, потому что он думал, что именно из-за нечистоты кого-то из них, значит, от него ушла картинка, чтобы он сказал о светлом будущем. Но «Шма Исраэль» фактически – это наша вера в то, что это будущее когда-нибудь будет светлым. И оно когда-нибудь придет. И получается, что весь смысл, то есть книги Берешит, это то, что у творения есть направленность и есть смысл. То есть не как наука говорит, там, идея большого взрыва, например, замечательно. Это причина в прошлом, причина мира. Вот. Тут у нас говорится, неважно, мы не оспариваем большого взрыва. Вот. Мы говорим, что важно не только то, как это произошло, а для чего, то есть вектор. И опять же, в этой книге уже говорится об избранности Авраама за хесед, милосердие, за цедек, за справедливость по отношению к людям, за преданность к Богу. И в этой книге, если ее рассматривать самостоятельно, то Бог проявляет себя как Элохим, как тот, который создал силы природы, создал законы мироздания и общается со своим творением через эти законы. Книга Шмот. Содержание. Рабство, исход, дарование Торы, телец, мешка. Ну, еще после дарования Торы там немножко законов, то есть перевод этих высоких материй на язык простого народа. Чем заканчивается книга? Книга заканчивается вот нашими с вами сегодняшними главами Вайгель Пекудей, в которых проговаривается, как мешкан сделан. Мешкан, который фактически был призван быть каналом связи между людьми и Богом. И в этом есть некоторая, как бы, некоторый шаг навстречу Бога по отношению к людям. После Синайского откровения неочевидная вещь, что нужен был мешкан. Вот. Но можно как бы двояко оценивать, что хотели евреи сказать, сделав золотого тельца, или они боялись потерять связь с Богом, которая на тот момент шла через Моше. Соответственно, мешкан у нас останется и после смерти Моше. То есть этот канал связи останется. Или они хотели угодить Богу путем какого-то ритуального действия, путем непосредственного служения Богу вместо того, чтобы просто выполнять то, что было сказано в 10 заповедях, 10 речениях. И тогда тоже некоторая уступка Бога человеку, что если уж вам ближе язык ритуалов, то, по крайней мере, я дам вам такую модель, в которая является моделью мироздания, то есть именно мешкан. Можно так смотреть, но главная вещь, которым учит книга Шмот, прежде всего, это могущество Бога, который обрушил казни на Египет, который вывел еврейский народ из Египта, Бог, который активно управляет историей человечества. Это ярко видно именно в этой книге Торы. Бог объявил человечеству закон. Бог не что-то отдаленно абстрактное, а он, несмотря на то, что он бесконечность, он, да, участвует и активно участвует в направлении процессов мировых, и то, что Бог не ограничен законами природы, законами общества ради того, чтобы привести действительно к цели творения. Книга Ваикра. Содержание. Карбонот. Понятие тума-тагара. Кашрут. Конец. Последняя глава. Это глава Бахукатай, которая, в принципе, выбивается из этого контекста, но она подводит итог книги Ваикра. Она говорит про историю народа Израиля. То есть, если вся книга говорит про карбонот, это, скажем так, эмоциональная чистота, тагара – это энергетическая чистота, тума, соответственно, энергетическая нечистота. Кашрут относится к категории, опять же, сюда же, энергетической чистоты, эмоционально-энергетической, больше энергетической, то последняя глава говорит, вот вам, как чистота отражается на истории целого народа. Смотрите по истории народа и выучите для себя, что вообще это отражается на жизни каждого. Опять же, чему учат, что стремитесь к чистоте и замечательная идея, что чистота она одна, а видов нечистоты много. Вот тумы, например, 7. Да? Книга Бамидбар. Содержание. Это грех разведчиков и, соответственно, 39 из 40 лет в пустыне. То есть именно вот история. То есть если в книге Шмот мы можем сказать, что это поколение исхода, мы называем его поколением Маамад Гар Синай, поколением, которое стояло под горой Синай, то в книге Бамидбар уже фокус смещается. Это уже поколение пустыни. Это поколение, обреченное умереть в пустыне. И, соответственно, конец. Глава Масей, которую гениально анализирует Балшемтов и говорит, что, ну, посмотрите, Бог проговаривает, смещает акцент со стоянок, которые прошли в пустыне, на переходы. То есть главное – это переходы. И дальше он переводит это на каждого человека, говорит, в жизни каждого человека есть вот эти вот 42 перехода. И дальше в конце он говорит, что как еврейский народ, который вышел из Египта, прошел свои 42 перехода, и после этого вошел в Эрец Исраэль, также и душа, она спускается в этот мир, то есть рождение, появление на этот свет, это как исход из Египта, и проходит человек свои жизненные переходы, и после этого это уже не та душа, которая спустилась в этот мир, она уже не возвращается на то место, с которого она была спущена. Она уже входит в высшую страну жизни, Эрец Хаим Эльона. Соответственно, чему учит книга Бамидбар если взять ее отдельно, то это фактически очищение от психологии раба. И показывает, что освободить физически было гораздо быстрее, чем вытравить вот эту вот психологию раба. Книга «Дворим». Содержание. Это предсмертные речи Моше. Тут все. И подведение итогов, и назидание, и пророчество, и предупреждение. Чем заканчивается книга «Дворим»? Значит, последняя глава – это благословение Моше. Моше перед смертью благословляет колено Израиля. Чему учит книга «Дворим»? Фактически, она показывает, что опыт великого человека остается актуален на века, а то и на тысячелетия. Опять же, можно спорить с этим выводом, то есть можно предложить любой другой выбор. Вот. Значит, теперь мудрецы эпохи Мишны сформулировали такую фразу, которая вот в этот шаббат, понятно, проговаривалась, наверное, в каждой синагоге, что надо было бы начать Тору с вот этого вот отрывка из главы Шмот, из книги Шмот, этот месяц будет началом месяцев ваших. То есть, что это первая заповедь, Рош Ходеш Нисан, которая дана была евреям еще, когда они находились в Египте. И это высказывание мудрецов вызывает ужас у комментаторов. То есть Тора – это же не только заповеди. То есть если здесь рассматривать, что значит, вот вам первая заповедь, значит, все остальное – это интересные, но не необходимые истории. Вот. И Раши, начиная свой комментарий на Тору, он именно с этого и начинает. То есть ему надо дать какой-то ответ, а почему Тора начинается с Берешит, а не начинается со Шмот, где уже проговариваются заповеди. Ведь по нашей логике у нас даже мы делаем обрезание не потому, что значит, это заповедь идет от Авраама, а потому что значит, она получила свое подтверждение под горой Синай. Вот как бы такая талмудическая логика. И Раши находит свой ответ, да, там, почему, для чего нам вообще нужна книга Берешит и соответственно, остальные книги, то есть не только заповеди. Там есть интереснейший подход Раби Акивы, который говорит, если бы была утеряна вся Тора, но осталось 10 заповедей, я по ним смог бы восстановить всю Тору. Опять же, многими это воспринимается как восстановить галахическую часть Торы. Вот. Но не факт, что это единственное объяснение, как мы сейчас увидим. И давайте попробуем пофантазировать. То есть, а правда, если бы осталась там только одна из книг Пятикнижия, как выглядело бы наше учение? То есть, если бы осталась книга Берешит, то чему она, в принципе, учит, на что она похожа? На мой взгляд, она похожа на Дао Дэ Цзин. То есть, как бы, есть Дао, есть Великий Путь, есть Элохим, который ведет, направляет какие-то мировые процессы, есть встроенная автоматически в законы вот этого вот Великого Пути мораль. Если бы осталась только книга Вайкра, то есть о эмоционально-энергетической чистоте, то, на мой взгляд, это было бы очень похоже на как китайская Хуанди Нэйцзин. Нэйцзин – это фактически главный труд древнекитайской философии, который говорит о том, как эмоции и энергетика отражаются на физическом здоровье человека. И похожие вещи у нас проговариваются в книге Вайкра. Пятна на теле, пятна на домах, там нечистота месячных, нечистота мужчины после семяизвержения, там нечистота роженицы, там и так далее. Опять же, как прием в пищу мяса того или другого вида животных отражается на твоей энергетике. Если бы осталась только книга Бамидбар про 40-летний путь в пустыне, то я не вижу, не смог найти как бы аналогов в древней литературе, но это как самостоятельная книга, это интересный психологический эксперимент. Вот. Как в принципе, эксперимент, который очень актуален для нашего поколения и последующих, для молодежи, которая сейчас растет. Потому что в пустыне их, начиная с 20-летнего вышедшего из Египта, посадили на божественное обеспечение и сказали: все, там работать не надо. Каждое утро собирай ман, проживи сколько хочешь, сколько можешь. Верхний предел 40 лет. Вот. Ты особо больше не нужен, потому что в землю ты не войдешь. Завоевывать ты не пойдешь. Вот, живи. Вот. Сейчас можно сказать, там, сиди в интернете, играйся в игрушки, там, заказывай что-то по интернет-магазинам. Вот. Живи в свое удовольствие. Интересный психологический эксперимент. Но книга «Дворим». В книге «Дворим» как раз есть очень много аналогов и в еврейской, и вообще в древней литературе. Это целая как бы категория называется «Сифрут Хохма», то есть «Книги мудрости». Там царь Шломо написал там несколько книг мудрости с своими какими-то поучениями. У Моше есть своя какая-то особенность, безусловно, в книге Дворим. Но по большому счету это как бы это книга мудрости. Теперь, если бы была утеряна книга Шмот, именно Шмот, то не было бы христианства. Не зря как бы, главная книга Ветхого Завета у них – это Эксодус, книга Шмот. Потому что христианство строится именно на том, что Бог освободил народ из Египта, еврейский, на Завете, на договоре и на десяти заповедях. Убрать это из христианства, христианство рушится. Вот. А если бы была утеряна книга Шмот, рухнул бы ислам. То есть его бы просто не было, потому что ислам изначально строится на концепции могущества Бога. А это могущество Бога наиболее ярко проявилось именно в том, что он вывел еврейский народ из Египта. Опять же, когда мы воспринимаем Пятикнижие целиком, то это одна общая картинка, но когда мы начинаем делить на книги, у нас появляются интересные возможности играться. Там золотой телец попал в книгу Шмот, а грех разведчиков попал в книгу Бамидбар. Так вот, влияние золотого тельца на человечество, истории про золотого тельца, оказалось гораздо большим. Оно будило воображение, оно вызывало обсуждение гораздо больше, чем грех разведчиков, история про Кораха, там история про хотим мяса, что тоже немаловажные вещи. Вот. Но это не имело такого резонанса на все человечество. Значит, именно книга «Исход» у нас учит, что Бог ведет человечество к светлому будущему. На практике. Вот. Не так аккуратно, аморфно, как в книге «Берешит», а именно вмешиваясь в ход событий на Земле. Книга Шмот учит, что бесконечность диктует закон морали человечеству. Книга Шмот учит, что время награды и наказания выбирает Бог. Когда, кому и что возвращать. Для евреев, понятно, для еврейского народа, еще, конечно же, здесь проговаривается избранность еврейского народа. Вот, и поэтому ежедневно в молитвах мы читаем отрывки именно из книги Шмот. Там, допустим, песню «На море». Перед тем, как подойти к чтению Шма. Есть заповедь вспоминать об исходе, ложась и вставая, то есть, соответственно, проговаривается при чтении Шма. То есть избранность еврейского народа продемонстрирована всему миру именно в книге Шмот. Поэтому для нас книга Шмот тоже является колоссально важной. То есть то, что я хочу сказать, что изначально по замыслу Творца книга Шмот, она не была предопределена, предназначена только для внутриеврейского пользования. Не по еврейской воле, не по воле наших мудрецов произошел перевод 70 септуагента, произошло развитие христианства, развитие ислама, развитие коммунизма, которое выросло на этой же идее светлого будущего. То есть основы общечеловеческой морали, основы цивилизации европейской цивилизации и ближневосточной, как минимум, проговорены именно в книге Шмот. И это не случайно. Это говорит о том, что из всех пяти книг Торы, при всем величии там, даже книги Берешит, которой колоссальные вещи описаны, и модели, по которым будет развиваться история человечества, тем не менее, именно книга Шмот, которая вводит имя четырехбуквенное Юд-Гей-Вав-Гей, когда Бог обращается к Моше, имя, которое отражает проявление Бога как надприродного, то есть который выше законов, которые он же сам и создал, заложил в устройство этого мира. И эта книга именно говорит о божественном могуществе, о том, что Бог не просто бесконечность, а обладающая характеристиками личности. Есть понятие рацион элоким, то есть желание Бога, которое, да, соответствует его мудрости. Об этом Рамбам пишет в Море Невухим. Но Бог обращается и говорит: я хочу, чтобы вы вели себя вот так. Я требую от вас это. Это именно все книга Шмот. Поэтому именно книга Шмот из всей Торы является, наверное, главным источником света для народов. Теперь, когда мы говорим про события текущей войны, в которой мы находимся, ну, все-таки условной точкой отсчета будем считать 7 октября 2023 года, то, что с нами происходит, тот процесс, в котором мы с вами находимся, он именно соответствует вот этой вот этому графику, того, что Тора нам показывает на истории еврейского народа именно в книге Шмот. А именно, то есть началось все с права на жизнь одной маленькой страны. И целая система, пытающаяся уничтожить эту маленькую страну. Мировой ислам, Организация Объединенных Наций, либералы всего мира, экологические движения, сексуальные меньшинства оказались все на одной стороне, антиизраильской. И к чему шел вектор? Вектор шел к тому, что еврейский народ укрепляется и растет его величие и значимость в глазах народов, высвечивается лицемерие, нестыковки, аморальность в каждом, кто поднимается против. И вне, и были у нас и внутренние враги тоже. То есть все, кто против божественной морали, выступали против сильного и правого во всех смыслах этого слова Израиль. Теперь просто посмотрите, где мы находимся сейчас. То есть мне трудно сказать, в какой главе книги Шмот мы сейчас находимся, да? Мы еще не подошли к постройке Мишкана, мне кажется. Но, может быть, мы заканчиваем войну с Амалеком. Может быть, мы где-то уже в главе Мишпатим. Хотя еще нет. Но посмотрите, как принципы божественной морали, по которым ведет себя израильская армия, противопоставляются на глазах у всего мира нашим противникам. То есть взять, например, там кто по каким объектам стреляет и кто кем или чем прикрывается. То есть Израиль бьет по военным объектам и старается минимизировать потери среди даже чужого, даже вражеского, даже сочувствующего врагу местного населения. Опять же, сочувствующего. Опять же, тут очень сложно провести границу. То есть, если ему не досталось оружия, значит, он у нас еще идет как мирное население. Если просто не хватило, ну, чем его вооружить? Но оставим сейчас это в стороне. По нам стреляют по жилым районам, по жилым кварталам, по жилым домам. Целенаправленно. Это не то, что какая-то случайность, и высчитывается вот сегодня там в новостях говорилось, что какая логика вот этих вот ночных обстрелов иранских. Значит, логика сбить сон людей, чтобы люди больше чувствовали себя разбитыми. Идут спать, только крепко уснули в 2 часа ночи, первая атака, подъем, потом после этого затишье, чтобы могли вернуться и опять уснуть, потом вторая атака, часа в 4, вот, и под самый крепкий сон под утро, значит, третья атака. То есть, чтобы еще чем-нибудь, еще как-нибудь задеть действительно мирное население. На что это, где это у нас в книге Шмот? Во-первых, вторая скрижаль. Не зря у нас есть эта история про то, как Бог дал именно две скрижали, 10 заповедей на двух скрижалях. И обсуждается, почему не на одной. Что не хватило у Бога не нашел одного большого куска камня, чтобы написать все 10 заповедей на одном куске. Говорится, нет, это специально, чтобы научить тебя, что на одной у тебя заповеди отношение человека непосредственно к Богу, на второй у тебя заповеди отношение человека к другому человеку, и тебе показывают, что отношение к другому человеку, не убей, не укради, не прелюбодействуй, это также для Бога важно, как и заповеди, которые непосредственно касаются отношений человека именно с Богом. И то, что мы видим со стороны наших оппонентов, да, конечно же, тоже звучит имя Бога в как бы их фонетическом исполнении, но на практике мы видим только одну скрижаль. Второй просто нету. То есть в войне, даже во имя Аллаха, оказывается, что ни одна из заповедей второй скрижали не актуальна. Вот. Для нас актуально. Для нас актуально то, что сказано в главе Мишпатим. А именно проговаривается масса каких-то ситуаций конфликтных между людьми и как по божественной справедливости надо поступать. И там есть история, как двое дерутся, там и влезла там беременная женщина, влезла, потому что били ее мужа. И если она, если ее ударили, у нее выкидыш, то как себя вести? То, что показывает эта война, это как вот давняя израильская картинка, когда с одной стороны стоит израильский солдат и стреляет, и за его спиной стоит ребенок, вот, а напротив в него стреляет, значит, в значит, арабском одеянии. Вот. И ребенок стоит перед ним. Он прячется за ребенком. Вот. Как раз еврейская мораль в этой войне проговаривается именно в книге Шмот. Еще одна вещь, которая вот, проговаривается как раз-то в нашей недельной главе, в наших недельных главах, это деньги. Значит, мой учитель Рав Ицхак Зильбер, зихроно левраха, говорил, посмотрите, когда собирали на тельца золото, никакой отчетности. Неизвестно, сколько собрали. Сколько в результате весил этот телец. Сколько золота испарилось. Или не испарилось. Никакой отчетности. Никаких подробностей. Вот. На мешкан у тебя четко сколько материалов собрано, сколько материалов израсходовано, подбит полный баланс. На тельца сколько собрали, столько ушло на тельца. Собрали бы больше, больше бы ушло на тельца. На мешкан мастера в какой-то момент обращаются к Моше, говорят, народ принес больше, чем нам нужно. Скажи народу, чтобы они остановились, перестали нести. И Моше объявляет, перестаньте нести, перестаньте сдавать материалы на мешка. Это показывает, что то, что делается не во имя Бога, там нет точной отчетности. То, что делается во имя Бога, есть полная отчетность за каждую копейку. Там есть особый мидраш, когда Моше, у Моше не сходилось, он не понимал, куда делось еще какое-то там количество меди. Медь самый из дешевых, самый дешевый материал, который использовался для постройки мешкана. Там даже эти бревнышки, акации, были дороже. И он ночь не спал, пока утром не приходит мешкан и не видит, что там занавесы, они на крючках, а крючки эти медные, он вспомнил, на что ушла эта медь. То есть абсолютный прозрачный баланс. Как это отражается в нашей реальности? Очень просто. Посмотрите, и Израиль, и Америка четко ведут бухгалтерию. Сколько людей погибло, сколько людей, сколько человек ранено, сколько, насколько поднялась цена на нефть, то есть как это ударило экономически, сколько денег было израсходовано на вот эти материалы, которыми бомбят Иран. Четкая бухгалтерия. Во всем. Вот. Сегодня опубликовали, сколько безработных у нас прибавилось за вот это вот время с 28 февраля. Потому что часть, как бы, часть рынка труда, она закрыта, и в силу того, что дети учатся, школьники учатся по Зуму, дошкольники сидят дома, садики закрыты, значит, министр экономики разрешил уходить в халат, неоплачиваемый отпуск, точнее, оплачиваемый государством отпуск на время войны одному родителю. Вот. Соответственно, у нас четкая есть статистика, сколько у нас человек, соответственно, этим воспользовалось. Возьмем Иран. Известно, сколько погибло солдат, сколько израсходовано денег на военные нужды, какой-то вообще бюджет, КСИР где-то публиковался? Нет. Золотой телец. То есть на тельца денег не считают. Где-то иранскому народу отчитались, сколько миллиардов из бюджета ушло на поддержку Хизбаллы, Хамаса, хуситов. Нет? Абсолютная непрозрачность. Вот. Ни количество убитых, ни количество раненых. То есть ни людей, ни денег не считают. Вот. Это история про тельца. Вот. Значит, также, опять же, посмотрите Россия. Значит, липовая статистика и экономический рост, которого, кроме статистов, никто не замечает. Так, подводя итоги этой части, значит, могу сказать, что мы находимся внутри потрясающего процесса, процесса, который в Торе назван «свет для народов». Хотим мы этого, не хотим, осознаем мы это или не осознаем, мы внутри этого процесса. И осознание, оно, да, может быть, поможет нам более рационально, более правильно подходить к пониманию своей роли в истории. Так. Итак, это была первая часть, первая тема. Вторая тема у меня есть несколько названий для нее. Синагога и бомбоубежище. Критические заметки. Или не помню, как оно было названо в ссылке. Значит, сейчас поймете, о чем речь. Глава Вайгель у нас начинается с Вайгель Моше эт коль эдат бне Исраэль ваамар элейхем. И собрал Моше всю общину сынов Израиля и сказал им, и устная Тора нам подчеркивает, что Моше ходил и собирал их, потому что народ разбежался. Речь идет о ситуации, когда Моше второй раз спускается с горы после 40-дневного пребывания. Это в еврейской традиции день мы отмечаем как Йом-Кипур, когда Моше спустился второй раз с горы. И допустим, в книге Бамидбар будет описано, что лицо Моше светилось, поэтому как бы вот этот вот свет его лица пугал людей. Вот. Значит, поэтому ему пришлось там сначала капюшон надеть, потом уже, когда уже привыкли уже это снять. Но о чем Моше им говорит после того, как написано, что он их собрал? Значит, сначала коротко говорится про соблюдение субботы, а потом уже не коротко говорится о сооружении мешкана. Значит, напомню, что как раз-то заповедь о постройке мешкана будет озвучена именно после того, как он второй раз спустится с горы. Значит, то есть, если мы как бы переведем это на более как бы понятный для нас язык, то когда речь идет о соблюдении заповедей, например, шаббата, или когда речь идет о каком-то богоугодном деле, как, например, постройка мешкана, вот, то людей надо собирать. Люди так просто не соберутся. То есть надо усилия, чтобы их собрать. Просто так никто не бежит послушать, какие там у нас новые запреты по шаббату. Вот, или там, а давайте сейчас, значит, найдем еще какую-нибудь старушку, которую переведем через улицу. Вот. Опять же, мешкан у нас символизирует, то есть близость к Богу, то есть мешкан от шхина, да, то есть пребывание божественного присутствия в народе. То есть мешкан – это, опять же, раз, близость к Богу, да? Два, каждый должен был, приходя в мешкан, чего-то принести. Да? Есть, была установлена как норма по полшекеля со всех, из богатых, из бедных. При этом мешкан был не простым местом, в смысле, что это был эталон чистоты, тагары, и нечистота, с которой человек мог туда прийти, она была опасна для самого же человека. То есть он и осквернял мешкан, за это приносилась жертва Йом-Кипур от имени всего народа за грех возможного осквернения мешкана, храма потом, и Главное, эта грязь, она била по самому человеку, по его здоровью. Значит, у нас есть в галахической литературе такой оборот, малый храм называется. Малый храм – это эпитет Бейт-Кнессета, или, что по-гречески, перевод на греческий – это синагога, то есть место собрания. Дом собрания, буквальный перевод с иврита, и как бы греческое слово синагога. Я не идеализирую синагогу, совсем не. Вот. Но я могу в синагоге увидеть вот эти вот элементы, которые я сейчас проговорил в мешкане. Значит, в Бет-Кнессет как бы тяжело собрать миньян, как Моше собирал народ, да, Вайгель. Вот. Тяжело собрать искренне молящихся, то есть тех, кто во время молитвы думает о молитве, думает о том, что он говорит. Это проблема, которая у нас обсуждается, начиная с мудрецов Мишны. Мишкан не был местом милосердия. Там существовали четкие установленные для всех стандартные рамки поведения. Есть история в книге пророков про молитву Ханны, матери пророка Шмуэля. Она пришла и просто изливала перед Богом душу, и первосвященник Эли, праведный человек, он ее воспринял как пьяную, потому что как бы так себя не ведут. Это не было нормой поведения. Синагога не место, где люди приходят выплеснуть свои эмоции перед Богом. Хочешь выплеснуть, иди уединись куда-нибудь. Вот. Если ты пришел в общество, значит, вот тебе сидур, молитвенник, вот тебе, значит, место, где ты сидишь, вот тебе время, когда ты встаешь, и так далее. Вот. Грязь душевную, которую ты приносишь, она отражается и на других, она отражается на тебе прежде всего. Вот. И то есть у синагоги есть много минусов. И синагога не помогает, но в синагогу надо сдавать. Да, как сдавали на мешкан. Вот. При синагоге раньше, да, были там, значит, кассы помощи нуждающимся. Это при синагоге. Вот. Сейчас в синагогах этого нету. Уже очень давно. То есть фактически как в храме, в мешкане приносились карбонот. Четко у тебя есть там 5 видов карбонот. Ты хочешь выразить свое чувство, значит, через этого карбона, или через этого, или через этого. Но ты не выплескиваешь эти чувства вслух. Ты покупаешь животное, ты сдаешь это животное коину. для дальнейшей обработки. В синагоге смотрят, как ты одет, в синагоге смотрят, как ты себя ведешь. Вот. Синагога учит самодисциплине. И прежде всего самодисциплине чувств. Да, может быть, когда включите микрофон и скажете про хасидскую молитву, я сам сторонник хасидской молитвы, искренний прорыв к чувств к Богу, но миньяна, где все это делается действительно вот так, как проговаривается, найти почти невозможно. Это чудо, найти такой замечательный миньян. Вот. В лучшем случае это какие-то там кто-то громче всех кричит, или больше всех кланяется, или раскачивается, или машет руками. Вот. Как бы является ли это стопроцентным, значит, критерием концентрации его мысли на том, что он говорит, не знаю, не всегда. Об этом есть масса, опять же, это не мое субъективное, у меня есть масса мудрецов, на которых я могу ссылаться в этом вопросе. Вот. Но мало обращается внимание на то, что вот это же слово «Ваегель» в книге «Шмот», мы не выходим за рамки книги специально, используется еще в одной ситуации. Значит, если до этого мы говорили про 35 главу, 1 стих, то сейчас мы говорим про 32 главу, 1 стих. Значит, «Вэра ки бошеш моше ларедет минагар ваягхель гаам аль аарон ваймру лав ку масэ лану лагиму» и так далее. Значит, это же слово здесь у нас как бы... Народ же увидел, что Моше долго не сходит с горы, и собрался народ к Аарону и сказал ему: «Встань, сделай нам божество». Значит, вот здесь это же слово, буква в букву, а гласовка в огласовку, у нас это же самое «Ваегель» у нас относится к народу, и означает «собрался народ». То есть никто его не собирал. И собрался он на золотого тельца. Собрался с обращением к Аарону: «Сделай нам божество». Что собрало? Что заставило их собраться? Очень просто. Мы уже сегодня говорили, страх смерти, страх умереть в пустыне без покровительства Бога. Интересно, что не надо было их собирать. Они сами собрались. Это же самое слово означает, что они собрались сами. Вот. На что это похоже в нашей реальности? Опять же, не надо это сравнение воспринимать буквально, а аккуратно. Где у нас сейчас собираются люди в Израиле добровольно, быстро, из страха умереть. Совершенно верно. В общественных бомбоубежищах. Вот, собачка за окном подтверждает мои слова. И тут, безусловно, в каждом общественном бомбоубежище формируется свой дух, своя атмосфера. И этот общественный дух, он очень зависит от степени страха и степени веры. Ведь мы как раз недавно проговаривали, по-моему, на прошлой неделе, что в истории с тельцом были разные модели поведения. Там были левиты, которые отошли в сторону, были женщины, которые не проявили активности, был Аарон, который активно пытался остановить панику, был Моше, посвященный в духовность, и был Йешуа, который там между небом и землей, не в курсе ни того, что вверху, ни того, что внизу. Значит, безусловно, сейчас состояние каждого человека и дух каждого бомбоубежища очень зависят от двух этих критериев – страха и веры. То есть, страх понятен, вопрос, насколько он контролируем. Вот. Насколько человек научился справляться со своим страхом смерти. И это как раз вторая чаша весов. Здесь у нас вера в Бога. То есть вся книга Шмот, особенно глава Бешалах, которая описывает от физического исхода из Египта до подхода к горе Синай, вот этот вот период, фактически эти события раз за разом ставят их лицом к лицу со смертью. И для того, чтобы они научились преодолевать или, по крайней мере, брать под контроль страх смерти. И когда уже высшая точка – это война с Амалейком, когда выходят добровольцы воевать, рисковать своей жизнью ради своих семей, ради своего народа, это уже та критическая степень готовности, которая была нужна для того, чтобы они смогли стоять под горой Синай и получить Тору от Бога. И когда через 40 дней они сорвались, сделав тельца, это был некоторый рецидив уже, вот, за который потом расплачивалось много поколений, как известно. Так вот, фактически общественное бомбоубежище – это такие же, как сказать, дома собрания, да? То есть только собирается народ, ну, тоже в определенное время, правда, не установленное как время молитвы, но все по сигналу на телефон. Значит, вот эта вот взаимосвязь между верой и страхом, как две чаши весов, в этом контексте важно проговорить одну вещь, о которой я говорю уже больше 30 лет. Значит, еще когда я начинал свои поиски в направлении психосоматики, еще работая в Киеве в поликлинике, одна из вещей, что меня волновало, это и то, что я в самом начале проработал, это инфаркты и вообще общая категория сердечно-сосудистых заболеваний, острых и хронических. И я помню, в перестроечные годы тогда бахнула статистика, оказалось, что статистика сердечно-сосудистых заболеваний в Советском Союзе выше, чем во всех других странах мира. И начались поиски борьбы с этим. Значит, сначала объявили, что это все из-за употребления алкоголя. Вот. Под это вырубили виноградники в Молдове и в Крыму. А потом незаметно всплыла статистика употребления алкоголя в скандинавских странах. И оказалось, что советская промышленность просто была не способна на производство такого количества алкоголя на душу населения, которое потребляют скандинавы. Да, там, конечно, пива больше, но это колоссальное количество. Вот. А сказать, что они все такие там инфарктники, гипертоники, трудно. Потом началась борьба с ожирением, пока не всплыла статистика ожирения в бедных кварталах в Америке. Вот. Значит, потом боролись с холестеролом, вот, с атеросклеротическими бляшками. Вот. Понятно, что отголоски всех этих волн борьбы мы встречаем и сейчас. И что такое для человечества 30 лет каких-то? Уже 40. Но то, что действительно, да, объясняло такую чудовищную статистику, это тогда я это как бы осознал через Нэйдзин, то есть через китайскую философию медицины и, соответственно, как бы, это страх. То есть страх, в котором находилось общество. Все. Этот хронический страх, он и давал такую статистику. И интересно, что при всей нестабильности времени перестройки, так как рухнул вот этот вот один большой страх перед режимом, который висел над всеми, статистика улучшилась. Почему я вспоминаю сейчас то время? А очень просто. Мы на прошлой неделе с женой зашли в общественный миклат, куда спустились жители блока, в котором живет теща. И там одна женщина, очень хороший человек, искренне от всей души. Вы сказала, я уже 2 недели не моюсь, не могу встать под душ, потому что сирена может поймать любой момент. Она постоянно находится в состоянии страха. Вот это вот постоянное состояние страха, которое не отпускает на все оставшееся время между сиренами, это нам в Израиле грозит ростом в статистике сердечно-сосудистых. Абсолютно ответственно заявляю, как бы, на основе психосоматики. Опять же, что еще подрастет вверх? Подрастет вверх еще и сахарный диабет. Почему? Потому что среди гормонов стресса, это не только кортизол, адреналин, норадреналин, но еще и несколько мелких гормонов. Один из них – это гликоген. Гликоген, он расщепляет предсахара на сахара. То есть он высвобождает как бы больше сахара в кровяное русло. При этом надо понимать, что, допустим, один из эффектов кортизола, кортизол блокирует инсулин. То есть получается, что кровяное русло выбрасывается больше сахара, этот сахар не может уйти в клетки тканей организма. Это специально так Богом задумано в физиологии для того, чтобы весь этот сахар питал главное, что у нас как бы принимает решение, как поступить. Это мозг. Нервные клетки не нуждаются в инсулине и употребляют сахар напрямую. Поэтому это вообще сама по себе замечательная вещь, что главная физиологическая реакция на стресс это думать. Значит, но от как бы высоких материй, возвращаясь к бомбоубежищам, получается, что вот это вот пребывание длительное пребывание в неотключаемом стрессе, оно дает, во-первых, повышенное давление, дает повышенное сердцебиение, то есть у нас активнее работает сердечно-сосудистая система, и у нас высокий уровень сахара в крови. Поэтому непонятно, сколько ситуация продлится. Пусть она продлится столько, сколько надо для полной реализации божественного плана. Но Но осознание вот этих вот вещей надо для того, чтобы сохранить здоровье людей. Вот. И опять же, в этом плане, когда мы говорим про страх и веру, то я, может быть, сейчас чуть-чуть более отчетливо понимаю, что почему слово «вера» на иврите «эмуна», она от того же корня, что и «иммун», «иммуним», то есть «тренировка». Я долго искал вообще смысл этого слова, и, а вот тренировка, она, да, дает понимание. То есть духовность это тонус. И этот тонус надо поддерживать. Поддерживать усилиями, поддерживать тренировками. Вот. Регулярные молитвы – это регулярные тренировки. И в этом плане, если смотреть на карту Израиля и вообще сравнивать дух в разных бомбоубежищах общественных, то там, где больше верующих людей – там спокойнее, потому что есть уже определенный тонус, определенная натренированность, да. Опять же, верующих я не обязательно ставлю знак равно религиозных. Вот. Там каждый раз у нас в там одна семейка как бы спортивных тренеров в нашем блоке, мы с ними, конечно, они первыми прибегают в Миклат, потому что хорошая форма, натренированные люди. Вот. И почти каждый раз они мне показывают, говорят, мы не религиозные, но мы верим и. Выходцы из Аргентины. Очень хорошая семейка. Но очевидно, практика показывает, что верующие в среднем ведут себя спокойнее и адекватнее в бомбоубежищах. Вот. И опять же, может быть, в каждой доле есть доля шутки, да, в каждой шутке есть доля шутки. Значит, бомбоубежища у нас фактически стали местом пока что достаточно регулярных собраний, и от духа людей зависит это собрание как на Мишкан, да, как Бейт-Кнессет, или собрание, как собрались в Эгель на Тельца, собрались, сбежались, сбились в толпу из страха. Подводя итоги этой темы, значит, да, книга Шмот, книга Исхода, Ксодос, она заканчивается постройкой Мишкана. И, наверное, этим Бог хочет показать, что Бог хочет собрания, чтобы люди собирались. Но собирались для служения и самоочищения. А там, где собираются каждый со своей грязью и все наполнены страхом, то бывают некрасивые инциденты. И вот и в новость в новостную ленту иногда попадают такие курьезы. Вот. Еще в заслугу еврейского народа важно сказать, что после истории с тельцом, когда Моше после вторых 40 дней на горе спускается, и он собирает народ усилием, да, но когда народ включается, то народ потом нес на этот мешкан самое лучшее, самое дорогое, что у него было, и больше, чем требовалось, даже на постройку этого мешкана. Вот. То есть еврейский народ, может быть, не так быстро раскочегаривается на хорошее, но когда уже набирает обороты, то тогда этот поезд уже трудно остановить. Вот. И тоже это частичка попытки осознать реальность, в которой мы находимся. Вот. Все. Спасибо. Это то, чем хотел сегодня с вами поделиться. Вот. Можно включать микрофоны, можно. Да, Владимир. Рука поднята, да, микрофон.
Да, я поднял, да. Во-первых, огромное спасибо, как обычно, очень такой насыщенный и требует продумывания ваш рассказ. Во-вторых, вопрос по первой части такой, что вы где-то в середине сказали, что все народы, и мы все это просто видим, все народы как бы собрались против нас сейчас. И оттуда, и сюда, и к самых разных областей, и там сексуальное меньшинство, и либералы, и мусульмане, и христиане, все-все-все. Хотя между ними колоссальные противоречия. Если взять каждую из этих групп, то сексуальное меньшинство не уживаются с мусульманами, да, например. Не наталкивает ли это на мысль, что вот мораль у народов и у евреев похожа, и 10 заповедей те же самые, но не одно и то же. И, например, вполне, ну, во-первых, моралям Амалека, что можно напасть на хвост самых ослабевших и перебивать их. Ну, ладно, Амалек это было до всего. Но, например, вполне крестьянская страна Монтеки и Капулетти, которая, оно исправляется, но все равно не, докуда-то не доходит. Вот это первый вопрос. И второй вопрос
так, практически... Секунду, сформулируйте вопрос, чтобы очертить...
Что мораль, которая на основе 10 заповедей и которая на основе раввинского учения, она не такая, она похожа очень. Вот у христиан тоже 10 заповедей, не убий, там все-все.
Я понял. Так, если да. Можно, да, пока...
Но она не одно и то же, да.
Пока понимаю вопрос, отвечу. Значит, мне кажется, показательной модель Тума и Тагара. Чистота, она одна, а видов нечистоты много. То есть чистая рубашка, она одна. А вот видов грязи, это может быть такая, может быть пятна там жирные, винные, там и так далее, да, сажа, там еще чего-нибудь. Мораль, она божественная одна. А видов грязи человечество знает много. Так вот. Вот эта ситуация, она высвечивает грязь. Вот когда человек идет по улице, это одно. Когда человек заходит в храм, это другое. То есть на рынке его чистота никому не нужна, а вот в храме его нечистота, она высвечивается, она вылазит наружу. Вот, вот это время, когда нечистота вылазит наружу и бросается всем в глаза. Надо просто правильно расставлять акценты. Надо понимать, что это на фоне огромного процесса роста чистоты в мире. И мы часть этого процесса.
Да, понятно. И второй вопрос. Спасибо. И второе, да, сравнение очень хорошее, наглядное. И второй вопрос очень практический по второй теме. Страх, вот, который сейчас у многих, он иррационален. И вы говорите примерно как хабадники, что осмысливая его, можно его победить. Что хохма бина дат поможет решить эту проблему. Но в самом деле, к вот этой женщине, которая боится зайти в душ, ей объяснить невозможно. Должна же быть, как может быть, не то, что должна быть, но может быть, есть какие-то еще рецепты.
Так, значит, рецептов несколько. Есть два главных направления работы со страхом. Это или через разум, это аналог того, что вы слышали от Хабада, от хабадников. Второе – это как бы работа непосредственно через непосредственно со страхом внутри демьона, внутри воображения. И, то есть, грубо говоря, есть литовская работа, да, это разумом осознать, погасить, разложить все по полочкам, рационализировать. А есть работа внутри, там, например, в одном хасидском тексте обсуждается, что увидеть за тем, что тебя пугает, руку Бога. Я сейчас подробнее все это можно прочесть на, в книге Тикуна Нефеш «Методы работы со страхами» в, на нескольких сайтах моей книги. Там именно методики. Вот. И это, опять же, теория именно для практики, а не теория ради теории.
Спасибо.
Вот такая косвенная реклама своих книг.
Нет, очень хорошо.
Да, Лен, пожалуйста. Лена Чубенко.
Микрофон, микрофон, видимо, не включен.
Нет, нет, включен микрофон, только не говорит. Может, отошло.
Я хотела поблагодарить вас.
Это
очень
другая Лена, очень,
но очень, ну, вы сказали Лена, я отозвалась.
Да, а вы на Лену отозвались.
Да. Спасибо большое. Очень, очень духовные лекции ваши. И вообще, я сама чувствую, как я расту над собой после каждой вашей лекции. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо большое. Да.
Рафаэль, насчет купания. Самое сложное положение, наверное, у нас. У нас сейчас ремонт здания. Вот у меня позавчера меняли два окна. Вы можете себе представить? А о купании я скажу, ну, якуты не купаются полжизни. По-моему, сейчас главное не простудиться уже, так сказать, не до жиру. Вот. Спасибо вам огромное. Вот это сравнение Миклата с Бет-Кнессетом очень интересно. Действительно, атмосфера в каждом Миклате своя, понимаете? И как узнаются люди? как показателен, ну, каждый. Вот просто поразительно. А еще я помню, что перед приходом Машеха земля очищается от некоторых душ. Вот хорошо бы, понимаете, чтобы у нас было это очищение. Очень нужно.
Аминь, да.
Аминь.
Спасибо большое.
Да, спасибо. Так, ну что, заканчиваем тогда. Всем хорошего.
Еще одно замечание,
да, пожалуйста.
Просто в вашем духе. Я поделюсь своим микладом, да, который у нас. У нас просто классный. У нас дом смешанный, но много харадим. И детей маленьких больше, чем взрослых. И это создает колоссальную атмосферу. Они играются, катаются, пытаются кататься на велосипедах и не вредничают.
Да. Так, тут кто-то написал, да, спасибо, сейчас написали, что хотели бы получать ссылки, но напишите мне на телефон, я тогда включу вас в какую-то группу. Вот. Просто не знаю, кто это. Вот. Тов. Хорошо. Значит, хорошей недели, хорошего настроения и...
Да. Закончить все до Песоха. До Песоха закончить.
Знаете, по принципу, мы от праздником будет, когда бы мы это не закончили.
Класс.
Мы закончим это праздником.
Замечательно.
Амен, амен.
Амен. Да.
То счастливо. Всего доброго.
Спасибо, Рафаэль. Того
о том.